Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума рассмотрела законопроект о либерализации политической системы России. Губернатор Приморья Сергей Дарькин отправлен в отставку. Европейский Союз расширил черный список белорусских чиновников. Центральная избирательная комиссия и независимые наблюдатели разошлись во мнениях о том, как нужно обеспечивать честность голосования 4 марта. Таковы главные темы дня вторника, 28 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден от должности по собственному желанию. Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора подписал президент России Дмитрий Медведев. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Дурным знаком показался декабрьский прямой разговор с Владимиром Путиным, когда бизнесмен Голдобин с Приморской набережной объявил губернатора коррупционером. И это в телеэфире прозвучало на всю страну. Против Сергея Дарькина сыграли и результаты декабрьских выборов. Партия власти по краю набрала лишь 33% голосов избирателей, а во Владивостоке лишь около 20%. Не лучшие прогнозы и перед мартовским голосованием. В Дальнегорске без зарплаты сидят граждане. В Находке готовится перекрыть федеральную трассу, оставшиеся без работы рабочие жестяно-баночной фабрики. Однако местные аналитики говорят и о стратегических просчетах, допущенных Сергеем Дарькиным. Мнение директора Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктора экономических наук Михаила Терского.
Главная проблема Сергея Михайловича, что он не смог привлечь на территорию края частных инвестиций, ну, кроме государственных, которые пришли 20 миллиардов долларов, но не считая Роснефти, Газпрома. Вот это очень серьезный его пробел, это работа с инвесторами, с частными и прежде всего с иностранными. А правительство там Японии, Кореи все время говорят, что наш бизнес не готов работать на территории Приморского края, потому что достаточно высокие административные риски, связаны с тем, что край сложный, конечно, тут все очень авторитарно, административно зажато.
Для многих неожиданной стала кандидатура Владимира Миклушевского, предложенная президентом на должность губернатора края. Дело в том, что местные политологи прочили в сменщики Дарькину трех выходцев из Приморья, бывшего вице-спикера Совета Федерации Светлану Орлову, нынешнего губернатора Амурской области Олега Кожемяка и мясопроизводителя Вадима Дымова. Но получили Миклушевского, доктор технических наук, бывший заместитель министра образования России. Полтора года назад он возглавил Дальневосточный федеральный университет. Михаил Терский считает выбор президента удачным.
Он является представителем новой управленческой элиты, то есть 40 лет мужику, в совершенстве владеет английским языком, доктор технических наук, имеет опыт работы в должности замминистра. Самое главное, что он является менеджером, олицетворяющим новое будущее Приморского края как инновационного центра. Насколько это все реализуется, пока не ясно, но это сигнал, что та модель развития Приморского края, которая развивалась как сырьевая транзитная территория, где мимо пролетают поезда с сырьевыми ресурсами, она, конечно, не вписывается в сознание начальствующего состава в Москве.
Известна и первая реакция на указ президента местного интернет-сообщества. Голосовалка, открытая на популярном сайте Drom.ru, показала следующий результат. Отставку приморского губернатора положительно оценивают 34% пользователей, отрицательно 28%. Равнодушно к уходу Сергея Дарькина отнеслись 38%. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Предприниматель Сергей Дарькин был назначен губернатором Приморского края в 2001 году. Последний раз он был переназначен на свой пост в начале 2010 года, а полномочия его заканчивались в 2015 году. Все наблюдатели связывают отставку Дарькина с предвыборной ситуацией в регионе. О причинах кадровых приморских решений я беседую с политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым.
Сошлись сразу несколько факторов. Противники Сергея Дарькина не прекращали свою активность тем, чтобы добиться его смены. Наиболее известен конфликт с крупным рыбопромышленником Русланом Кондратовым, чей отец генерал КГБ. Во-вторых, была потеряна управляемость территории, как ее понимают в Москве, то есть потерян электоральный контроль, всего 33% за Единую Россию, причем за счет сельских территорий и районов. В-третьих, Даркин перед выборами принимал разнообразные, очень непопулярные решения. Например, в Приморье была поднята ставка аренды на земельные участки не только для предприятий, но и для дачников, большинство из которых пожилые люди. В несколько раз это вызвало тоже массовое недовольство. Появились утечки о том, что готовятся массовые фальсификации на выборах. В общем, по всей видимости, вот буквально перед голосованием в Кремле решили, что всего этого вместе уже достаточно, и Сергею Даркину пора отправляться на заслуженный отдых, уступить свое место более эффективному и молодому управленцу.
Официальная причина ухода – состояние здоровья Даркина, он 63-го года рождения, выглядит, в общем, неплохо. Решение принято за 5 дней до выборов. Очевидно, эта ситуация нештатна, ведь было известно, что в Приморье «Единая Россия» не собрала столько голосов, сколько ждали в Кремле. Почему именно сейчас, вот накануне выборов?
Ну, насчет состояния здоровья – известная история, когда Сергей Даркин улетал в Москву чуть ли не на инвалидной коляске, когда ему грозило реальное уголовное преследование, и, собственно, он отлеживался потом в больнице, и это уголовное дело поступило в суд, и по нему проходят его заместители и некоторые крупные чиновники, а в деле вместо фамилии руководителя Приморья есть такая фраза «неустановленное лицо». Это история про приватизацию. Так что приступы тяжелой болезни его посещали действительно в кризисные моменты. Отставка не такая неожиданная. Буквально недавно была такая утечка о том, что Даркин на свою жену, актрису Ларису Белоброву, купил крупнейшее предприятие региона, Находкинскую базу рыболовства. И, по всей видимости, семья Даркина готовилась к тому, чтобы вернуться от государственной деятельности к предпринимательской. Трудно понять, действительно, что было последней каплей. Я обратил бы внимание на появление в интернете записи, где мэр Владивостока или человек по голосу похожий на него, и другой человек с голосом вице-губернатора Приморского края Сидорова на заседании предвыборного путинского штаба говорили о том, как с помощью лотереи и удушения не наших обеспечить победу кандидату Владимиру Путину. Речь шла о розыгрыше квартир, автомобилей, о том, что было напечатано 250 тысяч купонов эквивалентных бутылки водки, и все это должно было, так сказать, разыгрываться в прямом эфире. Может быть, действительно, вот московским руководителям показалось, что этого достаточно. Ну, и я бы обратил все-таки внимание на фигуру сменщика. Господин Миклушевский показал себя на стройках саммита АТЭС, безусловно, более эффективным управленцем, чем губернатор. Если в сфере ведения губернатора, например, был не так давно крупный пожар на мосту, который строится вот по дороге на остров Русский через Золотой Рог, то господин Миклушевский, в общем, вовремя и без каких-то больших скандалов смог обеспечить строительство корпусов вот этого федерального университета на острове Русский.
Сергей Даркин пришел в политику из теневого бизнеса 90-х годов. И в свое время, когда он только воцарился во Владивостоке, в Приморье, откровенно, фактически, журналисты писали о победе одной, ну, полукриминальной или связанной с криминалом группы политического влияния над другими. Вот Даркинская оказалась сильнее. Сейчас на место его потенциального сменщика назначен не кто-то из его заместителей. Означает это, что весь клан сдвинется Даркина или нет?
Попытка сделать такое равноудаленное назначение, поскольку если в губернаторской команде действительно были разные люди, близкие к Сергею Даркину из фирмы «Роллис» и из других, то в мэрии, например, одно время находился человек по кличке Винни-Пух Николаев, ныне проживающий в Таиланде, а теперь находится вот этот мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который представляет совершенно другую группировку бизнесменов. Есть достаточно сильная группа вот этого Руслана Кондратова, которая даже смогла уговорить Владимира Путина изменить результаты праймериз «Единой России» в списках перед декабрьскими выборами. В принципе, есть разные действительно группы. Что касается господина Миклушевского, он связан по своей истории с Московским институтом стали и сплавов, и там есть довольно интересные люди, которые могут выходить на господина Фурсенко, а в его окружении ректорском я заметил людей, которые связаны с Анатолием Чубайсом. Так что этот человек действительно скорее опирающийся на московские и федеральные структуры, и, по всей видимости, выбор был сделан в пользу вот такого губернатора, исполняющего обязанности пока, чтобы не дать усилиться ни одной из приморских групп, каждая из которых имеет свою, ну, довольно грустную историю бандитского Владивостока, назовем это так.
Сергей Дарькин, вы полагаете, будет политическим пенсионером, спокойно будет получать ренту с находкинских предприятий вместе со своей супругой, или мы получим нового лидера оппозиции?
История разнообразных сделок с имуществом, например, по поводу которых идет большой процесс во Владивостоке и расследование многих других историй, например, с закупкой топлива для государственных нужд, отнюдь не закончилось. Интересное прошлое, оно помешает Сергею Дарькину заниматься какой бы то ни было политической деятельностью, что при этом режиме, что тем более при каких-то изменениях политической атмосферы. За ним имеется такой длинный хвост, что не сможет заниматься никакой политикой. Ну, вспомните, в конце концов, Юрия Михайловича Лужкова, у которого не столь одиозные были друзья, но, тем не менее, и Лужков не занимается всерьез политикой, а уж Дарькину тем более стоило бы, наверное, отправиться куда-нибудь подлечиться в Таиланд.
О причинах отставки губернатора Приморья Сергея Дарькина размышлял в эфире программы «Время свободы» политический обозреватель нашего радио Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещают ли реальную демократию президентские поправки в закон о выборах? Об этом беседуем с политологом Алексеем Макаркиным и политиками Сергеем Глотовым, Андреем Дунаевым и Максимом Рохмистровым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 февраля. Итак, Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении пакет законопроектов о политической реформе. Три закона предложил президент России Дмитрий Медведев. Репортаж из Государственной Думы корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Еще до обсуждения трех законов, касающихся механизма создания политических партий и выборов глав регионов, представитель «Единой России» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов с трибуны заявил, что его партия не собирается терять центральное место в российской властной системе.
Мы, Единая Россия, партия, имеющая большинство в парламенте, будем голосовать за эти законы, потому что они для людей. Потому что, как сказал наш кандидат Путин, выбор предпочтений в отношении каких-либо политических сил и партий всегда должен оставаться за гражданами страны. Поэтому я обращаюсь сегодня к тем, кто сегодня будет наблюдать за этим заседанием с балкона. Если вы уверены, что граждане страны в будущем вас поддержат, у вас сегодня есть возможность присмотреть себе места в зале. Советую обратить внимание на правый и на левый фланг, потому что центр занят и будет обеспечивать будущее страны и будущее наших граждан. И занят будет еще долго.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал «Единую Россию» письменно пообещать соблюдать правила честной игры на президентских выборах 4 марта.
Сделайте официальное заявление о том, что вы готовы формировать на паритетных началах комиссии, что ни один наблюдатель или журналист не будет удален, и что будет именной подсчет всех бюллетеней, и каждый в конце подсчета получит протокол, подписанный членами комиссии. В противном случае выборы не могут быть признаны нормальными. Мы поддержим в первом чтении все три закона, но считаем, что они сырые и не учитывают ни нашу историю, ни политическую систему, которая формировалась в стране, ни наши ошибки и просчеты.
Вообще, все политики, выходившие на думскую трибуну, так или иначе связывали законы, предложенные Дмитрием Медведевым, с предстоящими выборами. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов говорил о том, что любые изменения в законы ничего не будут стоить, если итоги голосования будут подводиться потерявшими доверие людьми.
Центральная избирательная комиссия во главе с Чуровым потеряла доверие у граждан Российской Федерации. Мы видим, что объективная оценка прошедшего выборов в Госдуму не дана. Нас отправили в суды, а там сказка про белого бычка. Поэтому абсолютно убежден, Чуров должен уйти.
На заседание Госдумы 28 февраля были приглашены представители и зарегистрированных, хотя и не представленных в парламенте партий, и лидеры организаций, борющихся за регистрацию. Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии, и Сергей Удальцов, лидер Левого фронта. Правда, им была отведена роль зрителей, а вот лидеру «Яблока» Сергею Митрохину слово дали, и он раскритиковал предлагаемые президентом изменения в закон о политических партиях.
Если не будут разрешены избирательные блоки, то действительно произойдет раздробление политического поля всего. И тогда можно будет подумать, что истинный замысел всего этого мероприятия состоит в том, чтобы сохранить монополию партии власти путем раздробления всего остального политического пространства. Вот если мы эти избирательные блоки не разрешим, то огромное количество голосов будет растащено мелкими партиями, они не преодолеют, естественно, никакой 5% барьер, и таким образом огромная часть российского общества не будет представлена в Государственной Думе. А это исключительно опасная вещь в условиях признаков надвигающегося политического кризиса. Это дальнейший мощный импульс отчуждения общества от власти, и это может кончиться уже далеко не болотной и не сахаром.
Владимир Жириновский старательно придерживался своей линии, выработанной лидером ЛДПР почти 20 лет назад. Он вроде бы и за то, что предложено властью, но как-то не до конца.
Здесь какая опасность? Обязательно дать больше свобод. Но вот такие, как Прохоров и Ходорковский, не создадут ли они сотню партий и не купят ли они наш парламент? Он 500 человек нашел, зарегистрировали, и под их список сюда придет, допустим, даже 12 человек. И таких 10 сделает, 120, 140. Поэтому во втором чтении надо подумать, найти какой-то вот противовес. Губернаторы тоже, конечно, лучше дать право гражданам избирать, но те же самые лица не сами, а своих подставных могут бросить на выборы.
Тем не менее, вопрос о том, будут ли приняты законы по изменению партийной системы и региональных выборов, не стоял. Гораздо интереснее для всех, кто наблюдает за реформой Дмитрия Медведева, будет то, какой вид эти законы примут после второго чтения, которое состоится уже после президентских выборов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров заявил сегодня о том, что в день голосования опасается нарушений со стороны общественных наблюдателей за ходом выборов на избирательных участках и допускает поэтому прецеденты их удаления. Об этом глава ЦИК заявил на всероссийском совещании по вопросу проведения выборов. Как вести себя на выборах 4 марта общественным наблюдателям, членам избиркомов и обычным гражданам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров уверен, что на выборах 4 марта будет ажиотаж. В связи с этим мы можем столкнуться с тем, что нам придется очень мягко показывать нормы закона и объяснять наблюдателю, что он не прав, заявил Владимир Чуров. Активисты объединения волонтеров «Гражданин-наблюдатель» изучили нормы федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан на этот счет, говорит Матвей Петухов.
Вы не можете снимать персональные данные, нарушать данные голосования, вы не можете вести агитацию, вы не можете делать некоторые очевидные вещи, вроде хулиганить, ругаться матом или распивать водку на участке, но никаких дополнительных вещей, кроме этого, не содержащихся в ФЗ-67, быть не должно. Чаще всего удаление с участка производится с формулировкой «препятствовал работе комиссии». Тогда в этом решении должна содержаться информация, как именно вы препятствовали, что именно вы делали. Полицейский, уже опираясь на показания свидетелей, может понять, действительно ли вы нарушали закон, препятствуя работе комиссии, или это смешные фантазии председателя комиссии.
Поддерживать и консультировать наблюдателей и членов избиркомов, попавших в сложные ситуации, будут операторы колл-центра гражданина-наблюдателя. А при необходимости на участке будут выезжать мобильные группы из юристов и журналистов. В день голосования таких групп в Москве, по словам Матвея Петухова, будет порядка 60. Всего от проекта в наблюдатели в Москве пойдут около 3,5-4 тысяч человек. Столько же записалось по всей России. В день выборов гражданин-наблюдатель собирается активно сотрудничать с ассоциацией «Голос», которая также откроет 4 марта оперативный центр для сбора информации о нарушениях на выборах. От ассоциации «Голос» следить за выборами будут более 2,5 тысяч человек в 44 регионах России. Для всех желающих ассоциации также подготовлен интерактивный курс наблюдателя. А в реальности в Москве можно принять участие участия в образовательной ролевой игре «Выборы», которую специально для общественных наблюдателей и членов избиркомов придумали волонтеры Алексей Меняйло и Дмитрий Земцов. Рассказывает Алексей Меняйло.
Мы с друзьями вообще делаем ролевые игры около 10 лет. Последние 4 года мы делаем образовательные ролевые игры. Вот. И мы решили, ну, на злобу дня сделать образовательную игру для наблюдателей. Потому что есть очень хорошие лекции, которые читают и в «Голосе», и в «Яблоке», и в «Гражданине наблюдателя». Но не хватает какой-то движухи, чтобы наблюдатели на практике это могли отработать. Мы суммарно обучили 285 наблюдателей. Два запуска у нас прошли очень близко к реальности. То есть, действительно, комиссия шифровалась, действовала очень аккуратно. Там были люди, которые... Ну, мы определенные вводные раздаем всем участникам. И участие людей была вводная, что они прям вот такие злодеи-злодеи. А участие людей была вводная, что они хорошие, но действуют по принуждению.
Зачем вам это надо?
Да хочется честности уже, понимаете? Ну, просто это... Если мы не будем этого делать, то все так и будет. Ну, что, people have it, да, такие вот баскетбольные вбросы, фальсификации, никто не реагирует. Ну, естественно, власть будет продолжать это делать. Надо вертеться. Если ты не занимаешься политикой, она занимается тобой.
Чтобы подготовить людей к ситуациям, которые могут возникнуть на избирательном участке, игроков делят на несколько групп. Председателей и членов избирательной комиссии, общественных наблюдателей, полицейских и обычных граждан. А потом предлагают одним попытаться сфальсифицировать итоги выборов, а другим этому воспрепятствовать.
Полиция! Полиция! Удалите наблюдателя. Вот решение участковой комиссии.
Голосование закончено.
Выйдите, пожалуйста.
Значит, я понимаю, что надо стоять с включенным фотоаппаратом. Тогда, наверное, что-то поможет.
Учитывая небывалый интерес к этим выборам и то обстоятельство, что к избирательным участкам будет приковано большое внимание, самыми массовыми, по мнению волонтеров из проекта «Гражданин-наблюдатель», могут на этот раз стать нарушения при голосовании по открепительным удостоверениям и при выездном голосовании на дому. Такие нарушения сложнее зафиксировать. Организаторы ролевой игры собираются на этой неделе до выборов провести еще несколько курсов и обучить азам противодействия фальсификациям на выборах не меньше 1000 наблюдателей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Продолжается ликвидация последствий взрыва бытового газа в жилом доме города Астрахани. Европейский союз расширяет черный список белорусских чиновников. В интернет-сфере идет бурное обсуждение заговора с целью покушения на премьер-министра России Владимира Путина. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Оппозиции дадут послушать чтение.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Анатолий Чубайс в 96-м и сейчас. Михаил Шевелев о том, когда власть перестала быть легитимной.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Астрахани обнаружено тело 10-го погибшего при взрыве газа в жилом доме. По сообщениям регионального МЧС, это последний человек, который мог находиться под завалами. В Астрахани 29 февраля объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома. Госдума приняла в первом чтении 3 президентских законопроекта о реформе политической системы. Первый документ предусматривает возвращение прямых выборов губернаторов, но под президентским контролем. Партии смогут выдвигать своих кандидатов только после консультации с президентом России. Второй законопроект упрощает процедуру регистрации политических партий. Минимальная численность партии снижается с 40 тысяч до 500 человек. Третий законопроект освобождает политические партии, не представленные в парламенте, от сбора подписей на выборах разных уровней. В Москве переговоры представителей оппозиции с чиновниками мэрии о митинге 5 марта закончились безрезультатно. Мэрия не разрешает проводить акцию на Манежной площади, предлагая болотную, с чем не согласны оппозиционеры. Губернатор Приморского края Сергей Дарькин освобожден от должности. Исполнять обязанности главы Приморья назначен Владимир Миклушевский, ректор Дальневосточного федерального университета. Двое западных журналистов, британец Пол Конрой и француженка Эдит Бувье, получившие ранения в сирийском городе Хомс, вывезены из Сирии в соседний Ливан. На северо-западе Китая, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 12 человек. У берегов Сомали погибли двое захваченных пиратами заложников при попытке датских военных моряков их освободить. В Египте сегодня состоялось первое заседание Верхней палаты нового парламента, избранной на проходивших в несколько этапов выборах, которые завершились 22 февраля.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 28 февраля. В Астрахани в результате взрыва бытового газа и обрушения подъезда одного из жилых домов, по последним данным, погибли 9 человек. Травмы и ранения получили не менее 18 человек. В среда, 29 февраля, объявлено в городе и области днем траура. Сегодня место трагедии посетил кандидат в президенты России, действующий премьер-министр Владимир Путин. Он на практике показал, как можно справиться с кризисной ситуацией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В результате осмотра завалов, допроса 120 жильцов и анализа сделанных очевидцами видеозаписей, исследователи пришли к выводу, что эпицентром взрыва стала одна из квартир на третьем этаже. Говорит старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области Анна Коняева.
У нас нет сомнений в том, что взрыв имел место именно бытового газа, об этом свидетельствует характерный именно для подобного рода взрывов детали этого взрыва. Мы рассматриваем две версии. Первая – это что проводились какие-то работы строительные или иные с использованием бытового газа, нарушены были правила безопасности и, соответственно, произошел такой взрыв. Либо вторая версия – имел место суицид одного из жильцов. Дело в том, что в квартире на третьем этаже как раз проживал гражданин 53 лет, который был антисоциальный образ жизни, неоднократно ранее в состоянии алкогольного опьянения высказывал намерение покончить с собой, в том числе пытался это сделать путем включения газовых конфорок. В Казани такие дойдет его бывшая жена.
Были возбуждены уголовные дела против 4 сотрудников компании «Астрахань-Газсервис» и директора ЖЭКа.
В середине февраля в организации «Астрахань-Газсервис» проводили соответствующие проверки газораспределительных сетей этого дома. Никаких нарушений в работе газового оборудования выявлено не было. Вместе с тем, если бы действительно не было каких-то нарушений в работе этого оборудования, то я думаю, что такой трагедии бы не произошло, потому что такой мощности взрыв предполагает длительное скопление газа, и это осталось незаметным для приборов какого-то учета специализированных.
Представитель Следственного управления СКР по Астраханской области Анна Коняева добавила в интервью «Радио Свобода», что экспертиза должна также выявить возможные нарушения при конструировании и строительстве девятиэтажки, значительная часть которой обрушилась уже после взрыва. По мнению председателя Президиума Астраханского регионального отделения Академии жилищно-коммунального хозяйства Адольфа Сапожникова, обрушение произошло не из-за нарушений строительных ГОСТов, а из-за того, что конструкция изначально не была рассчитана на подобные аварийные ситуации.
Взрыв выбил панели. И верхние этажи уже поддержки снизу не имели. Но они между стенами между собой связываются, каждая панель, двумя штырями, справа и слева, арматурные. Проектировщики их рассчитывают на растяжение стали. Она прочнее бетона, по крайней мере, в 10 раз. Но когда опора упала и на этих стержнях повисла, то они как нож стали резать бетон. И где-то бетон вывернулся. И арматура срезалась.
Адольф Сапожников также не считает целесообразным привлекать к ответственности сотрудников газовых служб.
Уголовное дело против газовиков, я думаю, напрасно. Если они не предупредили граждан, что если есть запах газа, то нельзя даже включать свет. Нельзя ничего делать, пока не проветрите. Тем более спичку там или курить. Поэтому вот если эти документы есть, и люди расписались, в них взятки гладкие. Их можно только, вот как выборы проходят с подтасовками, вот так можно на них свалить ответственность и их посадить.
Глава правительства Астраханской области Константин Маркелов сообщил, что жители первых трех подъездов получат новые квартиры. Он также пообещал, что пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 1 000 000 рублей. Прибывший в Астрахань премьер-министр России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий взрыва на улице Николая Островского поручил расселить всех жителей дома, а не только жителей аварийных подъездов, и пообещал выделить дополнительные средства.
Примите решение о судьбе того, что осталось. Для того, чтобы
чтобы вы могли оперативно людей расселить, мы дополним это распоряжение, добавим еще сюда необходимые средства, это где-то 1 300 000, для того, чтобы вы могли сразу предоставить людям квартиры.
Накануне Путин заявил, что на время проведения следствия необходимо отстранить от должности ответственных сотрудников коммунальных служб города и компании «Газсервис». Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что причина астраханского происшествия лежит в общем аварийном состоянии российских систем газоснабжения.
Газовое снабжение населения в России, централизованное газовое снабжение, является угрозой для жизни миллионов россиян. Это не первый взрыв газового оборудования. Серьезно, есть ограничения для компаний, которые должны обслуживать это газовое оборудование. Велика доля муниципальных компаний, нет конкуренции. Но все эти вещи, к сожалению, не помогают людям и не защищают их от вот этих всех аварий. Очевидно, что газоснабжение населения – просто наиболее яркий пример неэффективности системы управления жилищно-коммунального хозяйства в России.
По мнению Дмитрия Янина, износ всего оборудования колоссален, и в настоящее время у государства нет внятного ответа, как содержать системы жилищно-коммунального хозяйства и как избежать дальнейших техногенных катастроф. Светлана Павлова для Радио Свобода.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1 ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 28 февраля. Сегодня Белоруссия отозвала своего представителя при Европейском Союзе, посла в Польской Республике, в ответ на новые санкции, которые Евросоюз ввел против Минска. Главы 27 стран Европейского Союза, которые в эти дни проводят встречи в Брюсселе, ранее во вторник одобрили расширение санкций в отношении представителей белорусских властей. К списку лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза, добавили 21 белорусского чиновника. Это граждане, которых Евросоюз считает ответственным за аресты местных оппозиционеров, руководители милиции, высокопоставленные чиновники, курирующие судебные вопросы. Их фамилии станут известны 29 февраля. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Густев.
Новые санкции против режима белорусского президента Александра Лукашенко, принятые 27 министрами иностранных дел государств-членов ЕС, сводятся к запрету на въезд в Европу дополнительно для 21 белорусского чиновника из числа тех, кто считается причастным к арестам и судебному преследованию политических противников режима президента Александра Лукашенко. В Евросоюзе уже существует составленный давно список из 210 граждан Белоруссии, связанных с преследованиями оппозиции. В новом дополнительном перечне еще 19 белорусских судей и 2 милицейских руководителей, говорит министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк.
Я думаю, мы провели весьма важную дискуссию по Белоруссии, что отразится в весомом усилении нашего давления на режим этой страны.
Как заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, в следующем месяце дискуссия внутри ЕС о дальнейшем ужесточении санкций против Белоруссии будет продолжена.
Мы решили, что следует сделать еще больше в этом направлении. Власти Белоруссии обязаны выпустить на волю и восстановить доброе имя всех политзаключенных. Одновременно мы укрепляем наши связи с белорусской оппозицией.
Министр иностранных дел Финляндии Эрки Туомиоя, оставшийся недовольным решением, он счел принятые меры недостаточными, также подтвердил, что дебаты о введении следующего пакета санкций против Минска скоро продолжатся.
Мы расстроены, я думаю, я выражаю общее мнение почти всех здесь собравшихся. В любом случае, мы сейчас вводим санкции против ряда белорусских судей, и через несколько недель мы вернемся к этой теме, чтобы, наконец, создать более полноценный и обширный черный список.
О том, что санкции ЕС в отношении Белоруссии раз за разом будут неизбежно ужесточаться, было известно. Однако президент Александр Лукашенко не предпринял ни единой попытки избежать их, либо как-то погасить нарастающий конфликт. Почему президент Белоруссии сейчас сознательно в который раз пошел на обострение отношений с Западом, отказавшись ослабить давление на оппозицию? Об этом я спросил руководителя Минского правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича.
После 19 декабря ситуация кардинально изменилась. Я имею в виду события в Минске в день выборов, разгон демонстрации на площади независимости и дальнейшая небывалая волна репрессий, которая поглотила страну. Потому что такого количества политзаключенных в стране еще никогда не было. Лукашенко мог предвидеть то, что в стране будет кризис, печатание пустых денег перед самыми выборами и искусственное повышение средней зарплаты до $500 в месяц, повышение пенсии, все это не могло не привести к девальвации рубля. Возможно, переживать этот вот экономический кризис в условиях резкого усиления давления на общество, на позицию в первую очередь, наверное, было бы проще властям. Потому что если бы продолжалась так называемая либерализация, то подавлять возможное выражение недовольства было бы сложнее.
Несмотря на политическое давление, экономические связи между Минском и ЕС продолжают оставаться весьма тесными, и об этом также шла речь на заседании в Брюсселе. Я спросил об этом и у Валентина Стефановича.
Денег в бюджет поступило от внешнеэкономической деятельности из Европейского Союза больше, чем из России. Поэтому очень странно, внутри страны мы слышим постоянно антиевропейскую резкую полемику, в то же время власти заинтересованы в экономических отношениях с Европейским Союзом. Но при этом власти не хотят ничего менять своей внутренней политики, в том числе вопрос освобождения политзаключенных, так и остается открытым.
Изначально новый список белорусских граждан, подпадающих под санкции ЕС, включал в себя 22 фамилии, но в последний момент под давлением Словении из него был исключен единственный предприниматель. Речь идет о весьма известном человеке, о личном друге Александра Лукашенко, 48-летнем миллиардере Юрии Чиже, владеющем энергетическими и строительными компаниями, банками и торговыми сетями. Именно Чижа называют первым личным банкиром белорусского президента, поэтому его исключение из списка вызвало неудовольствие почти всех участников встречи в Брюсселе. Словению, настоявшую на исключении Чижа, почти прямо обвинили в ангажированности и лоббировании своекорыстных интересов. Крупная словенская компания «Рика Групп» не так давно получила подряд на строительство в тесном партнерстве со структурами, подконтрольными Юрию Чижу, крупного отеля сети «Кемпинский» в историческом центре Минска в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Несмотря на то, что из-за политического противостояния с Западом возможность проведения этого турнира в Беларуси остается под вопросом, строительство продолжается. Когда на встрече в Брюсселе министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец потребовал убрать Юрия Чижа из списка, мотивировав это тем, что в перечне, кроме судей и милиционеров, не может находиться всего один предприниматель, он получил отповедь от польского министра Радослава Сикорского.
То есть смутный день.
Это печальный день для Европейского Союза. Он показал, как экономические интересы одной страны оказываются более весомым аргументом, чем стремление всех остальных оказать давление на режим, отказывающийся выпускать из тюрем политических узников.
На речь звольнения вязнев политических.
Сегодня многие западные издания пишут о том, что словенская Рика Групп работает в Беларуси более 10 лет. В 2011 году она подписала контракт с государственной компанией «Минск Энерго» на строительство двух электростанций. А несколько лет назад Александр Лукашенко побывал в Словении на горнолыжном курорте по личному приглашению главы Рика Групп Яноза Скрабица. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. В сетевых медиа активно обсуждают сообщения о раскрытии заговора с целью покушения на премьер-министра России Владимира Путина. Обзор публикации подготовил обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Блогер Андрей Мальгин в посте под заголовком «По старой схеме» напоминает: «Перед каждыми президентскими выборами покушение» и приводит выдержки из прежних публикаций о готовившихся покушениях на российских лидеров в выбранные периоды. Блогер Аристокл публикует юрническое сообщение. Вот его фрагменты.
На островах Меланезии в Папуа-Новой Гвинее задержана банда каннибалов, готовившая покушение на Владимира Владимировича Путина. Аборигены племени Калуфа планировали съесть премьер-министра России на следующий день после выборов президента. Каннибалы-террористы уже дали первые признательные показания. Все они похвалялись друг перед другом, что съедят Владимира Владимировича Путина. Руководство Первого федерального телеканала назвало россиян, которые не доверяют версии покушения людоедов на премьер-министра, психически нездоровыми людьми.
А вот мнение интернет-издания «Полит.ру».
Сорванное ФСБ покушение на Путина многие сочли просто пиаром. Авторы, понятное дело, настаивают на том, что здесь ничего такого нет. Кажется, это уже не просто пиар, а натуральная попытка создания чувства тревожности у избирателя. Это не политтехнология, это акт искусства. Репортаж про покушение на Путина – это тоже, разумеется, из области художественного. Сразу вспоминается кинофильм Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» по книге Ларри Бейнхарта, в котором политтехнологи накануне выборов устраивают фальшивую войну, дабы отвлечь избирателя от сексуального скандала. Или отечественный спектакль и одноименный кинофильм «День выборов», когда падение кандидата в губернаторы с полки на теплоходе выдается за предотвращенное покушение.
Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение.
Во! Как? А почему я ничего не знаю?
Этот фрагмент из фильма «День выборов» широко разошелся в социальных сетях после сообщения о предотвращенном покушении на Путина. Интернет-издание «Газета.ру» считает, что время и место появления репортажа о подготовке покушения, независимо от степени достоверности этой информации, делает ее предвыборным политическим ходом.
Политический мотив вполне очевиден. Все социологические службы, независимо от их ангажированности властью, сулят победу Путину, причем уже в первом туре. Единственное, что по оценкам социологов ставит под сомнение эту победу, уверенность в ней не только твердых противников кандидата, но и его реальных сторонников. Они могут просто не прийти на выборы 4 марта, решив, что Путин все равно выиграет. Репортаж о покушении мобилизует как раз сторонников Путина, показывая, что не так все просто, что их любимый кандидат под ударом. На антипутинский электорат такая агитация и не рассчитана. На него она как раз произвела обратное впечатление, вызвав очередную волну недоверия любой официальной информации.
Вот что говорит глава отдела комментариев «Газеты.ру» Светлана Лалаева.
Из тех фактов, которые стали вчера известны широкой общественности, были обнародованы Первым каналом, невозможно исключать ничего, не того, что такое покушение действительно готовилось, не того, что это какая-то инсценировка, потому что просто очень мало фактуры. Почему, собственно говоря, приходит в голову мысль, не только нам, почему это кажется использованием в предвыборных целях? Было ли это, был ли мальчик, не было ли мальчика? Потому что все мы прекрасно знаем, что все, что связано со здоровьем и жизнью первых лиц государства, причем любого, речь идет не только о России, всегда покрыта очень большой тайной. И когда вдруг такая информация, тем более в то время, когда идет только следствие, да, люди дают показания, признательные показания, вдруг эта информация становится вот достоянием такой широкой общественности, это, конечно, вызывает некоторое недоумение. И если все-таки ее обнародуют, то очевидно, что есть какое-то политическое решение. Поскольку в России буквально через 5 дней состоятся выборы президента, и накал страстей довольно высок, то, естественно, первая мысль, которая приходит в голову, это то, что это такой предвыборный ход. Показать, что лидер нации, как они видят Владимира Путина, находится постоянно под прицелом врагов, его надо защищать, и простой человек может защитить его только одним образом, прийти на избирательный участок и проголосовать, поставив галочку напротив своего кандидата.
Похожий вывод содержится и в публикации на сайте американского журнала «Time».
Учитывая последние данные опросов, Путину едва ли нужно изобретать покушение, чтобы выиграть выборы. Но тем, кто еще не определился, предполагаемый заговор напомнит о чеченской угрозе, на фоне которой Путин победил на президентских выборах в 2000 году, когда он играл на образе лидера военного времени.
В блогах на сайте журнала «Foreign Policy» отмечается...
Определенно, возможность того, что лидер чеченских боевиков Доку Умаров может планировать покушение на Путина, не является нереальной. Но время обнародования этой информации до чрезвычайности совпало с усилением оппозиции.
Сетевые медиа о попытке покушения на премьер-министра России Владимира Путина обзор подготовил мой коллега Валентин Барышников. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт.
Москва, поток машин. Временем дорожим. Жизнь красива, полна креатива. Воплотим все желания, ведь я знаю, что все реально. Здесь родились новые имена. Стань частью сильного звена. Построим новую Москву, люблю город, в котором живу.
киевская группа «В двух шагах» в сотрудничестве с белорусскими клипмейкерами и проектом «Башня Федерации» — это комплекс небоскребов в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» — записала композицию под названием «Построим новую Москву». Видеоролик размещен в интернете и пользуется довольно приличной популярностью. Представители застройщика направили в мэрию Москвы предложение рассмотреть эту песню в качестве альтернативного неофициального гимна столицы России. Давайте послушаем.
Москва дорого и красиво, в потоке сосредоточена сила, столица мира, город кумиров, путь от рынков до директоров. В башне федерации растут акции в миллионах, вопросы круглых столов, все по делу, без лишних слов, играй крупно, если ты готов. Поток воплощает планы в мечты, строя между городами мосты, маленькая команда с большой мечтой, большие планы с открытой душой. Москва открывает нам двери, поток, он внутри, большой город для сильных людей, поток от денег и новых.
У композиции «Построим новую Москву» я беседую с управляющим партнером проекта «Башня Федерации» Кириллом Маслиевым.
Два месяца назад «Башня Федерации» посвятила украинской группе «В двух шагах», которые были потрясены видами Москвы с высоты 250 метров с «Башни Федерации». Соответственно, они прислали нам трек, в котором были отражены слова про строительство новой Москвы. И также «Башня Федерации» посещали ребята из Минска, которые сделали ролик про Москву в технологии «Таймлэпс». И мы соединили творчество этих двух команд, и родился такой ролик. Поскольку ролик размещен в YouTube и активно просматривается в интернете, в группе ВКонтакте, за неделю данный ролик посмотрело более чем 80 тысяч человек, что является достаточно хорошим показателем. Нам просто приятно, что молодые, талантливые ребята выражают свои эмоции, и нам приятно, что обращают внимание на проект «Москва-Сити» в целом, как на символ действительно новой Москвы и новой России.
Вы ведь отправили письмо какое-то в мэрию Москвы в связи с этой музыкальной композицией?
Было отправлено письмо как раз с комментариями ряда пользователей, которые были отражены в YouTube и ВКонтакте, о возможном использовании данной композиции как неофициального гимна.
Почему вы вдруг решили взяться за это? Это имиджевый проект для Москва-Сити?
Наша компания занимается только реализацией и строительством объектов на территории Москва-Сити. Мы, безусловно, не занимаемся созданием данного ролика. Этот ролик, как и композицию, написали молодые творческие талантливые ребята. Нам просто приятно, мы поддерживаем их старания.
Кирилл, а вам он нравится?
Честно скажу, что касается видеоряда, то мне безумно нравится видеоряд. Что касается аудиокомпозиции, то, безусловно, возникает ряд вопросов. Здесь дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне нравится. Конечно, можно придираться. Я бы не сказал, конечно, что это какой-то шедевр и претендует на звание шедевра. Но, тем не менее, мне нравится.
Ну, все-таки неофициальный гимн Москвы, тем не менее, звучит-то гордо. Не смущает вас, что это киевская группа, а видео делают белорусы, поют они при этом «Люблю город, в котором живу», и это все для москвичей? Мне вот интересно, почему они выбрали именно такой культ силы? Вот они говорят, стать частью сильного звена. А я вот как москвич, например, не хочу становиться частью сильного звена. Для меня Москва – это не сила и не поток денег. А я, может быть, люблю там, я не знаю, Патриаршие пруды, предположим. Вы же тоже наверняка любите Патриаршие.
Да, конечно, я люблю. Но здесь дело в том, что Москва-Сити – это олицетворение немножко другое Москвы, безусловно. Это олицетворение бизнес-центра, это сосредоточение экономики. Москва-Сити, прежде всего, это рождение инновационного продукта. Это самое лучшее и безопасное здание на сегодняшний день в мире. Это здания общепризнанные, которые были признаны телеканалом Discovery, которые были признаны мировым сообществом. Каждый получает какие-то определенные эмоции. У нас, например, 3 месяца назад было подписание двустороннего договора между президентами 3 стран – России, Беларуси, Казахстан. Они были поражены тем видом, теми инженерными техническими решениями, которые есть в Москва-Сити, теми инновациями, которые внедрены. Это показывает в первую очередь мощь интеллектуальную тех разработчиков, тех строителей, которые вкладывали свой труд в строительство такого огромного комплекса.
Это и есть то самое сильное звено, поется песня о котором?
Нужно толкование от первоисточника. Я не могу толковать слова автора. Все-таки это авторская песня.
Вы же пишете письмо в мэрию Москвы, предлагаете ее как неофициальный гимн использовать?
Но мы не занимаемся продвижением, мы просто лишь комментируем, и так же, как и другие пользователи, решили разместить наши комментарии.
И отправить письмо в мэрию?
Почему бы и нет? Но с точки зрения продюсера, я объясню. Дело в том, что я нашел группу молодых ребят, которые были у нас на Башне Федерации из Белоруссии. Они снимали этот клип. Это действительно так. Никакого такого активного продвижения, я бы не сказал, чтобы активное продвижение было, мы просто, написали письмо. сотрудники нашей компании написали пиар-службу.
Говорил управляющий партнер проекта «Башня Федерация» Кирилл Маслиев. Пока застройщики «Москва-Сити» и участники киевского музыкального коллектива дожидаются реакции мэрии Москвы на перспективу появления у города нового неофициального гимна, я прошу оценить художественные качества композиции «Построим новую Москву» и ее идеологию музыкального критика интернет-сайта OpenSpace.ru Дениса Бояринова.
Какая-то компиляция, плагиат, очень много что он напоминает. И ролики таких, казалось, уже было много. Похожими приемами песня далеко не оригинальная. Очевидно, какая-то рекламная акция, то ли сити-центра, то ли Сбербанка, например, логотип которого очень часто мелькает на сити-центре в ролике. С точки зрения музыкальной, это все очень напоминает песню диджея Смэша «Москва, я люблю тебя», известный такой хаос-жупел последних лет 5, по-моему. Очевидно, участники как-то... Имея ее в голове, ну вот эти люди из украинской группы, очевидно, писали под влиянием, вплоть до припева, припев, в принципе, такой же.
Такого рода музыкальная продукция спрос находит какой-то свой, ведь ролик довольно популярный.
Ну, я бы не стал говорить о том, что тут песня может существовать отдельно от ролика. Ну, как бы, если сравнивать с тем же диджей Смэшом, та песня значительно более попсовая, привязчивая и правильная. А здесь, это очевидно, какая-то такая вещь, не существующая отдельно от ролика, от этой истории. Я сомневаюсь, что ее кому-то придет в голову, блин, включить на радио или кому-нибудь там поставить в клубе. Ну, то есть, мне кажется, абсолютно как бы песня как песня, не самостоятельное произведение.
А чего ей не хватает?
Как и любой песни, хорошей песни, да, хиту, мне не хватает фишки какой-то мелодической, какого-то вот такого неожиданного элемента запоминающегося и так далее. Сейчас песня обращает на себя внимание только странными и уродливыми выражениями в тексте. Вроде креатива, вы знаете, Москва – это дорого, красиво. Ну, понятно, людям хочется... Ну, то есть, это нормальная история про то, что люди, допустим, пишут гимны, пытаются там выразить любовь к тому месту, в котором они живут, но мы имеем дело, она довольно даже абсурдна немножко, да, потому что когда попытку написать гимн Москвы делают люди, которые явно живут в другом месте, при этом они поют о том, что они любят этот город, ну, прекрасно, пускай любят. Нельзя написать хорошую песню о любви к городу по заказу, знаете, а это очевидная заказуха. Вот. То, что эта песня сообщает, должно раздражать, на самом деле, людей, которые живут в Москве. Ну, то есть там текст вплоть до того, что здесь люди проходят путь от рынков до директоров, ну, однозначно адресован на какую-то очень узкую часть общества, которое живет в городе Москве, да, то есть, очевидно, на заказчика этой песни, который, видимо, прошел путь от рынка до директора. Построим новую Москву. Построим новую Москву. Построим новую Москву. Люблю город, в котором живу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 28 февраля были музыкальный критик Денис Бояринов и управляющий партнер проекта «Башня Федерация» Кирилл Маслиев. Украинские и белорусские деятели искусства создали музыкальную композицию, видеоклип, который предложено использовать в качестве неофициального гимна Москвы. Вот так обстояли дела во вторник, 28 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарой. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Однако знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».